Здравствуйте, Валерий Викторович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и товарищи в студии. Сегодня 30 ноября 2015 года. Мы начинаем очередной выпуск вопросов-ответов. Сегодня все говорят о Турции, но есть события, которые остались без внимания или недолжным образом освещенные. Вот такое событие есть у Валерия Викторовича. Предоставим ему слово.
Ну, да, действительно, здесь перед записью мы говорили об этом, поэтому и стал вопрос. Действительно, произошло событие, которое кардинальным образом меняет вообще все течение политической жизни на планете Земля, относится к разряду глобальной политики, но которое осталось действительно без должного освещения наших СМИ. А суть этого события заключается в следующем, что государь России Путин в ходе встречи с президентом Боливии Эво Моралесом по его просьбе пообещал изучить требования Боливии к Чили о выходе к океану. Простенькое такое сообщение, но которое изменяет вообще все. Теперь по факту, Россия является центром концентрации управления глобального уровня значимости. И это настолько очевидно для всего мира, что с просьбами разрешения межгосударственных конфликтов и недопониманий за посредничеством обращается к России. Это дорогого стоит. Это очень много значит. И вот, зная вот этот факт, нужно с пониманием вот этого события подходить и к рассмотрению всех остальных событий в мире. Вот, то есть, чего бы вы ни касались, любого варианта, всегда нужно помнить, что Россия теперь является посредником во всех мировых вопросах. Так что, конечно, это не на пустом месте выросло. Для многих людей было это очевидным, когда Путин разрешил конфликт между Индией и Пакистаном, когда в начале 2000-х годов все только и ждали, когда же она начнется, ядерная война. Мир действительно стоял на грани ядерной войны между Индией и Пакистаном, которая бы повлекла за собой вообще весь мир в катастрофу. Никто не смог взяться. Путин взялся. Многие там смеялись. Как это так? Он их не усадил за один стол переговоров. Они там сидели каждый в своем здании, они не смогли встретиться. А результат-то, смотрите, отношения между Индией и Пакистаном нормализовались. И, в общем-то, несмотря ни на какие трудности, всякие разные акты поссорить все равно эти страны, тем не менее, медленно, шаг за шагом идут к улучшению отношений. Так что вот с этого и надо начинать любое рассмотрение.
Ну а теперь вернемся к Турции. Несколько вопросов. Александра спрашивает, просит пояснить. По словам Эрдогана, на саммите двадцатки он объяснил Путину, что не стоит нарушать турецкое воздушное пространство, так как это может создать проблемы в дальнейшем. И Россия не могла не предвидеть реакцию президента Турции и его хозяев из Вашингтона. Заключенный меморандум с Соединенными Штатами не является гарантией, так как Штаты часто нарушали договоренности. Но прикрытия бомбардировщиков российских почему-то не было. И получается, что Россия сработала в поддавки?
Нет, абсолютно не так. Вопрос длинный, его как бы разделить бы стоило. Ну да ладно. Значит, здесь ситуация такая. Не Эрдоган предупредил Путина на саммите двадцатки в Анталии, а Путин предупредил Эрдогана, что терпение России закончилось, и если он далее не двинется в сторону договоренноспособности, то по его бизнесу, по его интересам будет нанесен удар. Именно с этой целью были продемонстрированы кадры с этими конвоями с нефтью, которые шли в Турцию. Было предельно все сказано. Что же касается отсутствия и каких-то там гарантий, то здесь заключается вот в чем. Вот когда Россия подписывает какие-то соглашения, она их выполняет. В случае, если она начинает их каким-то образом не выполнять, то тогда на этом строится вся антирусская политика. И когда говорят, о, русские какие кровожадные, им же дали слово, они его не считают. То есть мы подписали соглашение с американцами, которые подписывали это соглашение от лица всей коалиции, в том числе и Турции. То есть американцы управляли турецкой авиацией, это не надо забывать. Это их слово. Хотим мы того или не хотим, но нам подписанное соглашение было выгодно, и мы его должны были соблюдать. Соответственно, этому воздушное прикрытие истребителей было избыточным, а политически оно было вредным, поскольку на этом можно было построить антирусскую политику. А как с вами можно договариваться? Мы вам даем слово, да? А вы все равно не верите. Все равно они не будут говорить о том, что их самолеты там что-то делают. Это вот примерно как есть вот фильм «Приказ огня не открывать». Но нельзя нам было ввязываться в войну на два фронта, в том числе и с Японией. И провокации терпели. И подписанный договор они выполняли весьма условно. Но нужно было сначала разгромить гитлеровскую Германию, а потом уже приказ перейти границу. Так и здесь. Если не хватает сил решать вопросы на два фронта, то нужно решать по одному направлению. И в данном случае вот это политическое направление. То есть здесь ситуация была такая. Наши летчики должны были летать без прикрытия. И вопрос заключался в следующем. Пойдет Соединенные Штаты на провокацию с Россией или не пойдет? Ведь что касается Эрдогана. Лавров ведь правильно сказал. Говорит, вы что, думаете, мы не знали, что ли, что идут вот эти караваны с нефтью, и куда они идут? Но мы пытались договориться. Мы не хотели лишних смертей, мы не хотели лишних разрушений. Мы показывали Эрдогану, мы шли к нему. Но он подошел к границе своей договороспособности. Вопрос заключался в следующем. Что сделает Эрдоган? Пойдет на провокацию? Так это не в его компетенции. Это исключительно компетенция Соединенных Штатов, которые воспользовались Эрдоганом для того, чтобы решить свои задачи. Повторю, провокация планировалась не для России, не... это кто называется... не в этих условиях. Она планировалась или под Китай, или под Сирию, для того, чтобы, ну, уже было очевидно к лету, что не получается справиться с Асадом, не получается сломить Сирию. Хоть и организовали поток мигрантов, а конфликт дальше не разжигается, а как увеличивать поток беженцев? Он как бы имеет конечные пределы. Люди не бегут из домов, когда к этому не вынуждают. Значит, надо вынуждать людей. Значит, нужна наземная операция. Нужно войну перенести на землю. А здесь Россия вдруг вмешалась. И у Соединенных Штатов встал вопрос. Рушатся вообще все планы. Ну и что не слить Эрдогана? Получится-то? Получится? Не получится? Не получится. Вопрос заключается в следующем. А почему Эрдоган пошел на эту провокацию? Изначально почему? Ведь казалось бы, Россия обладает определенным суверенитетом настолько, что он может не силовым способом, вот не военным способом решить эту проблему. Это ключевой, между прочим, вопрос. А он пошел по одной простой причине, что и у Соединенных Штатов, и у Эрдогана была гарантия в том, что буквально в ближайшее время в стране, в России произойдет государственный переворот и Путин будет убран, а остальные будут действовать по сценарию. Вот кто называется, украинские так называемые политики из Киева и те, кто от их имени участвует в различных шоу, в ток-шоу здесь в России, они просто вот уверены на 100%. Как так? Не слушаться Соединенных Штатов. Ну как так? Ну прикажут они Путину и будет делать Путин то, что скажут. А когда это не происходит, у них начинается разрыв шаблона, и они истерят. А Эрдогану объяснили. Ты же видишь, вся элита, патриотическая, либеральная, какая угодно, для них солнце встает в Вашингтоне, и для них интересы России ничего не значат. Они подняли твою Турцию вопреки интересам России, насыщали ее ресурсами и сейчас насыщают. Поэтому ты ударишь, там произойдет государственный переворот, и все. И ты будешь на коне, ты опять великий государственный деятель, ты решишь свою задачу по построению великой Турции. И отсюда проистекает наглость Эрдогана, когда он по-прежнему пытался угрожать, настаивать, я там ничего. А не получается. Где обещанный переворот? Где устранение Путина? А нет, переиграли. На горло, что называется, все оппозиции антипутинской, антироссийской наступили. И кто наступил? Глобальщики. Они просто перекрыли кислород и на Западе. И показали, что сейчас государственный переворот в России не нужен. Но некоторые дурачки от большой политики, они испугались и сказали, и в отстой сразу. Как, например, этот Александр Григорьевич Лукашенко. Ага. С Путиным началась разборка. Не, у меня в Беларуси столько дел, я отменяю свой государственный визит, мне некогда ехать в Россию. Пусть там сейчас Путин занимается чем угодно. Ему надо переждать, чем там все закончится. И Эрдоган смотрит, его же кинули. Россия решает планомерно, по всем направлениям, и не ввязывается в войну. Свержения Путина нет. Принимаются экономические меры воздействия. То есть какой радости мы должны кормить страну, которая нам несет кровь? Это, извините, торгуйте с кем угодно. Мы покупаем, мы выбираем продавца. Зачем нам ваши мандарины? Мы купим их в Египте, например. Вот. И то же самое, я уже говорил, там ткани, что угодно, овощи. Свои надо выращивать, нам импортозамещением надо заниматься, страну надо поднимать. Почему ресурс-то уходит? У нас что, строителей нет? Да много строителей. Почему они стоят, ничего не делают, да? А турецкие строители строят. Зачем нам чужие строители? Эти задачи теперь мы получили возможность решить. А у Эрдогана возникли проблемы. И заюлил. Сначала Азербайджан посредник. Не получилось. Потом он срочно звонит Назарбаеву. Давай срочно, я хочу с Путиным договариваться. Потому что он понимает. Его просто использовали. Так что вопрос здесь заключался в следующем. Мы подписанное соглашение обязаны выполнять. Чем бы оно ни обернулось для нас, это сохранение наших жизней и выигрыш во всем. Если же мы сами начинаем нарушать свои вот эти подписанные договоренности, это проиграть войну, не ввязавшись в нее.
Ну, получилось так, что вы сразу ответили на второй вопрос Александры. Какой смысл было сбивать российский самолет, если мы военным путем не ответили? То есть они надеялись на внутренние события в России.
Абсолютно. И американцы, и Эрдоган никогда бы не пошли на эту провокацию, которую они затевали против Китая или Сирии, как планировалось. Ведь обратите внимание, кого вызвал Эрдоган сразу после того, как был сбит самолет? Были послы США, Франции, Великобритании и Китая. То есть самые ключевые игроки в этом регионе от глобального управления. С ними надо было срочно решать что-то и как-то этот вопрос. Поэтому они ввязались против России под гарантию. У них все здесь было. Они начали уже и поднимать дальнобойщиков. Они здесь через Ливанова поднимают учителей, все образование заставляют там. Вот вам сокращение зарплаты, зато Крым ваш. Зато Путин воюет в Сирии. А вот будете против Путина воевать? Тогда, значит, вам все это и будет. Все это идет по государственным механизмам. Эрдоган это видит, он знает, что очень сильная антигосударственная позиция либерастов и патриотов, которые готовы торговать Россией направо-налево, лишь бы только добраться в кресло Кремля. И он надеялся на это, что срастется. Все вроде бы, все против Путина. Заговор давно готовился. Вот он, финальная точка. Мы только покачнем их в Сирии. Покажем, что, а, вот видите, у вас Афганистан начинается. А Россия, ну, государь во главе страны, показал по-другому. Что можно по-другому решать.
Дмитрий спрашивает, почему подполковнику Олегу Пешкову присвоили звание Героя России? Ведь по сути, как считает Дмитрий, ничего героического он не совершил. Это не тянет на подвиг. Но, возможно, после его гибели открылись какие-то новые возможности для нас, для России.
Вот, прежде всего, категорически не согласен с постановкой, что он ничего героического не совершил. В данной ситуации, вот мы возвращаемся к тому, о чем я говорил. Мы подписываем соглашение, и правильно был задан предыдущий вопрос, а они не договороспособны. Понимаете, они не соблюдают соглашение. А летчикам надо летать. И им говорят, ребята, ну вы же знаете, вы же видите, вас сопровождают РЛС, вас сопровождают самолеты, что вы видите, как вас провоцируют. Даже если им не говорят, они все это видят. Они реально понимают, что они являются как мишени. Но они выполняют свой долг. Идут и выполняют, потому что они воюют за Россию. Сейчас не остановят здесь войну, в Сирии. Война придет в Россию. И он воюет. Что касается второго аспекта, то есть это вообще героизм, надо понимать, вот летчиков, которые все эти летали без прикрытия. Что касается второго аспекта, награждение именно в таком ракурсе, то есть Герой России, это показывает государственную политику. Мы не сломались. Людей, которые защищают Россию, эти люди для нас герои со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это очень мощный политический сигнал, который на корню рубит многие задумки, как бы поколебать страну. Как бы что? Вот проявила бы страна, какую-то там заменжевалась бы, и сказала, ну да, вот ничего героического, он погиб там, да, ну вроде так это. Все, будьте уверены, антироссийские действия и провокации, как грибы после дождя, начались бы по всему миру. А здесь показание четкое, позиция страны, позиция мира. А потом говорю, я отнюдь вообще категорически не согласен, что он незаслуженно награжден. Я считаю, что заслуженные награды все получили.
А какие-то возможности это открывает для российской политики?
Естественно. Раз Россия монолитна, раз Россия устойчива в своем управлении, следовательно, сейчас против России не будут предпринимать тех шагов, которые бы могли предпринять. То есть положение России не будет ухудшаться в такой степени извне, как оно могло бы ухудшаться. Вот только бы почувствовали, дали бы слабину, все шакалы бы кинулись. А сейчас шакалы сидят по своим кусточкам и злобно посверкивают глазами и думают, когда бы укусить.
Святослав спрашивает. В экстренном выпуске от 25 ноября вы сказали, что турецкий поток все равно надо строить. Но правительство России заявило, что этот контракт останавливается, а также останавливается строительство АЭС в Турции. Как вы это прокомментируете?
А так, как я сказал, вот в этом выпуске, ну это не экстренно, это эксклюзивно, это группа ФКТ Алтай ВКонтакте обратилась. Вот, так бы мы записали обычное, просто с опозданием. Вот. Значит, я там конкретно сказал, что когда под угрозу будет поставлена еще одна линия, то есть Турция заболела украинской болезнью транзитеров, Запад согласится на то, что не то, что вторую линию Северного потока, третью будут запускать, но им это невыгодно. Им выгодно бы пустить через другую. А мы показываем. Да мы-то готовы строить. Вот о чем я говорил. Но вы посмотрите, что с Турцией творится. Нужно же нормальную власть в Турции привести. Нужно же, чтобы она была ответственна за свои действия. Мы же не можем работать с теми, кто нам всаживает нож в спину. Ну, построим турецкий поток. А дальше-то что? Вы же видите, что они недоговороспособны. Нам же эту проблему-то надо решать. И я об этом как раз и сказал. А то, что ни в коем случае не надо отказываться, так Россия так и сказала изначально, что мы готовы диверсифицировать пути доставки газа в Европу. И мы пошли через Турцию. Но сейчас турецкое руководство не договороспособно.
Павел Квицинский спрашивает, как может развиваться ситуация, если наша установка С-400 или крейсер «Москва» собьют турецкий самолет? Не приведет ли это к тем последствиям, которые замышлялись при сбитии нашего Су-24?
Ни в коем случае. Сейчас резко и принципиально изменилось информационное поле. Если раньше они подготовились, там СМИ и все прочее, шла антирусская волна в СМИ, которую мы выдержали, то теперь встает вопрос, а на каком основании Турция-то себя так ведет? Понимаете? Вот этот удар мы выдержали, а теперь идет ответная волна уже на Турцию. Насколько она вообще договороспособна, насколько за нее вписываться можно, посмотрите, НАТО за нее не вписалось, даже совместного коммюнике не приняли. И Столтенберг весьма в обтекаемых формах вроде как и за Турцию, но в то же время, чтобы, не дай бог, не подписаться под Турцию-то. Понимаете? Вот что нужно было выдержать. И теперь, если турецкие самолеты рыпнутся, мы можем их сбивать с полным на то основанием. Прецедент есть, информационная база под это подведена, и это приведет только к ухудшению внутриполитической обстановки в Турции и положения в Турции на внешнеполитической арене. Если она рискнет на наши самолеты напасть, сбивать их теперь можно и даже нужно.
То есть это не означает, что мы повелись на провокацию?
Ни в коем случае, я же говорю, мы бы повелись на провокацию, если бы мы сразу начали бы, вот там мы сейчас ответим, разбомбим и прочее, понимаете? Нужно было выдержать удар. Нужно, чтобы у них информационная атака захлебнулась, чтобы прошло пара дней, и Европа зажила бы снова своими интересами. Мигрантами, экономическим кризисом, проблемами с Турцией, которая им организовала этих мигрантов. Понимаете? Должны вот эти отношения были выйти на первый план, а не их вся совокупная и единая антирусская политика. Вот когда это вышло на первый план, все принципиально поменялось. И теперь, извините, за что боролись, на то и напоролись. Нечего было выступать за ИГИЛ. Теперь Турция себя показала, что она выступает за ИГИЛ. Понимаете, сначала им показали конкретно, как идет нефть. Потом показали, как нефть учитывается на балансах государства, как она торгуется, а она торгуется именно потому, пропускается через турецкое государство, что часть этой игиловской нефти уходит на баланс государства. Другого просто невозможно, понимаете? Кланы не позволят богатеть семье Эрдоганов, если не будут от этого что-то получать. А получают они от этого неучтенку в ресурсах, которыми можно решать политические задачи по управлению государством. А теперь поэтому по всему нанесен удар. А Европа, она же подписывалась, у нее, вот понимаете, идет поставка той же нефти. Она идет по определенным контрактам, под определенными фирмами. Эти фирмы, которые, они имеют свои контракты. И то, что здесь какой-то форс-мажор наступил, никого не интересует. Ты, глава государства, ты занимался отмывкой этой нефти, и ты был обязан обеспечить, а ты не обеспечил. А что, я теперь из-за тебя должен рисковать бизнесом и показать, что я торговал с ИГИЛ? Нет, лучше я тебя... Арабская весна у них, в общем-то, как видите, начинается послегка. Это отсюда. Эрдоган и Давутоглу никому не нужны. Ни американцам, ни глобальщикам. Они себя изжили своей неразумной политикой. Ну, Давутоглу, он подпиндосник, это понятно. А Эрдоган сделал неправильный выбор. Не на того коня сел.
Илья из Москвы спрашивает, просит объяснить. В эксклюзиве 25 ноября вы сказали, что Стамбул, Константинополь и проливы по итогам переформатирования Турции должен быть передан России. Но у России нет необходимых демографических ресурсов для удержания этой территории. И куда девать миллионы турок, проживающих там? Поясните, каким образом Россия может закрепиться на этой земле и сделать ее русской?
Ну, вообще-то вопрос построен немножко не с русской точки зрения. То есть, куда девать миллионы индейцев, если сюда пришли европейцы? Европейцы пришли, индейцы исчезли, уничтожили. А что-то в России, геноцида ни одного народа не было. Все народы выжили, куда пришли русские. А ранее бесписьменные народы не только сохранили свою культуру, но получили письменность. И зачем России нужно было уничтожать, скажем, татар, башкир, чуваши? Никого ведь не уничтожали. Хакасы на месте, тувинцы на месте. И посмотрите, Сергей Кожугетович, министр обороны. А чем турки отличаются? Почему надо как-то, каким-то образом решать вот задачу таким, что нужны какие-то дополнительные ресурсы человеческие для того, чтобы заселить определенную территорию? Это вообще вопрос из другой концепции управления. Вот. В России вливались народы не от хорошей жизни. Они всегда приходили тогда, когда им было плохо и когда им стоял вопрос выживания и будущей перспективы. Вот всегда, как только вставал такой вопрос, то тогда и шли. Ну, примером вот возврат Крыма сейчас в Россию. Вот, либо будет геноцид полный, либо возвращайся в Россию. Как встал такой вопрос, так все. Вот. Потому что от Украины только геноцид. В данной же ситуации, вот когда встает вот этот вопрос о проливах и о том, как России получить контроль над Босфором и Дарданеллами, он встал, и вот у современных аналитиков он не находит своего решения. А действительно, вот смотрите, сколько бы Россия ни воевала на шестом приоритете, она ничего не получила. Ну, не смогли выйти. Воевала в Первую мировую войну. Нам же нужно выходить за пределы Черного моря, иначе это даже не собственный бассейн, а вообще территория, где могут топить флот, и он весьма условно там может находиться. Вот. В Первую мировую войну нам наши партнеры устроили революцию, и мы остались без контроля над этими проектами. Война за освобождение болгар, тоже мы без проливов остались. Вторая мировая война, Сталин настаивал о том, чтобы получить контроль над проливами, но политической веса не хватило, а страна была истощена войной, и затевать новую войну у нас никакого интереса вообще не было, тем более, что мы тогда бы воевали против всего совокупного мира, который стоял в стороне, в то время как мы фактически сражались на три фронта. Не надо забывать о том, что турецкая армия, вот многие считают, что она была нейтральная, турецкая армия была сконцентрирована на границе с Советским Союзом, и наш советский Азербайджан, на нефти, в общем-то, которого мы выиграли войну, потому что основные поставки нефти и нефтепродуктов шли с Азербайджана, были под ударами. И если бы у Гитлера получилось бы еще простоять хоть сколько, он не дурак был, Гитлер, когда требовал стоять от Паулюса в Сталинграде, еще хоть сколько-то простоять в Сталинграде, турецкая армия бы ударила. И мы бы могли потерять полностью Кавказ. Вот. Так что нам приходилось учитывать эту угрозу. А там тем более, что на Кавказ еще рвались и немецкие войска. Не надо забывать вот этого. Вот. Нам нужно было держать фронт с милитаристской Японией. А там ведь ситуация какая? Все время, пока был Советский Союз, до 1945 года, у нас были округа и один действующий фронт. Дальневосточный. Понимаете? Округа разворачиваются во фронты, а этот все время был развернут во фронт. Нам приходилось это вот держать три фронта. А если бы Сталин закусился бы по этим Дарданеллам, то мы бы получили полномасштабную войну, и плюс армия, которая все время стояла, была отмобилизована, подготовлена и все прочее, нам еще перебрасывать и отдраться на их территории, а все десантные операции проблемные. Ну и вообще по шестому приоритету это самое глупое решение проблемы. Что же сейчас изменилось? Почему я говорю, что перспектива-то открылась колоссальнейшая? Дело в том, что это в истории самой Турции. К 20 веку Османская империя, которая была создана для того, чтобы тратить и подрывать ресурсы России, вот посмотрите, все войны, которые где бы там ни участвовала Россия, мы воюем против Наполеона, воюем на Кавказе против Турции. И так везде, по всем войнам. В Крымская война, с кем мы в основном дрались? С Турцией. А остальные просто обеспечивали политическое присутствие, в том числе и французы, хотя они там очень хорошо понесли потери, не сравнить с англичанами. Вот. Хотя всем командовали там англичане. Ну, наверное, поэтому французы и несли потери. Вот. И турки несли потери. Так вот, Турция, она каждый раз воевала против России, когда России нужно было воевать против кого-то. Она тут же открывала фронт. И Турция все время была цепным псом Великобритании. Скажешь, ну как же так? А Первая мировая война, Великобритания воюет против Германии, а Турция на стороне Германии против России. Именно ключевая, против России. Как они там воевали против Германии, это еще вопрос. А вот то, что Россия уже к 16-му году Германию фактически сокрушила, и вопрос о том, что Россия победит в этой войне, если не произойдет что-то сверх такого необычного, это уже ни у кого не вызывало никаких сомнений. Поэтому в России срочно организовали государственный переворот, в котором участвовали члены императорской семьи. Вот. А потом уже, когда страна рухнула, к власти пришли большевики. Они взяли власть в стране, в которой уже и никто не собирался брать, потому что все, рассыпалась страна. Так вот, Турция должна была и дать возможность Германии повоевать какое-то время, отвлечь на себя силы. И Турция с этой задачей справлялась. Турция все время была, вот ее создали венецианцы, Османскую империю, венецианцы, и они всем этим делом управляли. Плохо ли, хорошо ли, но до 17 века... Очень достаточно эффективно, расцвет, можно сказать, к этому времени был. Они с этим делом справлялись. Но к 20 веку Османская империя себя изжила. Начались очень многие проблемы, проблемы управления. И к 20 году, к 20 веку должна была состояться переформатирование Турции в новой, Османской империи в новый субъект управления. Вот. И в новый объект управления, в смысле инструмент. Но это субъект должен быть. Значит, для этого нужно было подойти таким образом, чтобы западное сообщество имело возможность участвовать в территориальном переустройстве Турции. Поэтому Турцию, еще вторая причина, почему ее подписали в коалиции с Германией в войне. То есть Германия проиграла войну, Османская империя проиграла войну, и вот вам победители решают ее судьбу. И по сербскому договору Турция должна была быть разделена. Но тут произошел определенный нежданчик. Течение революции и гражданской войны в России пошло совершенно не в ту сторону. Поскольку вопрос о том, что Россия будет играть по какому-то другому сценарию, снова поставил перед глобальным предиктором и Великобританией задачу создать субъект, который бы смог давить на Россию и дальше, которую можно было бы взрастить и бросить на Россию. Поэтому контроль английский над Дарданеллами и Босфорами ушел в сторону. Разделение Анатолии на различные государства тоже в сторону, и на этом месте создали новое государство, Турцию. Большевики, естественно, поступили правильно. Создается новый субъект, воздействие на этот субъект можно было обеспечить какими-то, ну, какое-то сочетание своих интересов, чтобы он не был таким цепным псом Великобритании. Пытались это сделать, но в силу определенных малых возможностей не сделали. Тем более, во-первых, что революционеры в основном, троцкисты, меньшевики и все прочее, они управлялись из другого центра, они были направлены на то, чтобы сделать СССР подконтрольным механизмом глобального предиктора и надгосударственного управления, а потому они были готовы мириться с любыми потерями территориальными, ресурсными России, и они пошли на любые соглашения с Турцией, вот, которая находилась в распоряжении, так сказать, служила тому же хозяину, что и троцкисты, вот, а большевики не смогли оказать должного влияния на этот вопрос, на эти процессы, которые они, кстати, не могли отменить. Они были скомандованы свыше теми, кто запустил этих революционеров. То есть дружба турецкой революции и российской революции, она была изначально запрограммирована. Вот. И поскольку в России пошло все после Брестского мира все не так, то уже к 20-му году, к Сербскому договору, было понятно, что нужно перестраивать. А заготовка-то довоенная, переустройство, нужно было взять время. Поэтому до Лозаннского договора 23-го года вот это вот время быстренько сверстали Турцию заново, которая должна была снова нависнуть над Россией. А дальше встает такой вопрос. Турция, которую никто не хочет кормить, она прозябает в принципе. Ни туда, ни сюда, все, и все изменилось в 90-е годы. Глобальный предиктор понимает, что ресурсная устойчивость России колоссальна. Ее просто так не сокрушить. Но нужно два тарана было создать. Это первый таран — Украина, бандеровщина, сведомизм, украинство. А второй таран — Турция. Но кто Турцию будет создавать? Откуда взять ресурсы? Вот они и потекли из России. Челноки, туристы, различные виды бизнеса. Оказывается, и строителей можно оттуда. И Россия начала насыщать своими ресурсами, взращивать того, кто призван был впоследствии уничтожить Россию ударом с юга. Турецкая военная доктрина всегда, без исключения, предусматривала Россию в качестве врага. Мы, значит, планируем им станции строить атомные. Мы с ними планируем различные другие мероприятия. А Турция рассматривает Россию исключительно как военную цель. Как будущего врага. Но при этом все ресурсы, которые она получает откуда-то, это приходит из России. Вторым ресурсом, который давал им возможность как-то абстрагироваться от внешнего давления, это была нефть ИГИЛ. И здесь бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и Эрдоган попался. Вот. То есть, что происходит? Мы собственными ресурсами взращиваем своего убийцу. И вопрос заключается в следующем. Сейчас, когда вот говорят, а вот как Россия должна действовать в отношении Турции? Так, как сказал пресс-секретарь государя Песков. Мы выступаем за территориальную целостность государства. Мы не вмешиваемся в чужие процессы. Мы решаем свои проблемы. С какой радостью мы должны вскармливать государство, которое нам уже приносит горе, которое уже открыло боевые действия? С какой радостью мы должны пользоваться их строителями, их стройматериалами, покупать овощи? У нас импортозамещение, в конце концов. То есть мы должны заниматься своими вопросами. А ваши проблемы, ваш выросший бизнес, то, что вы построили на этом всю свою экономику, и что у вас в результате этого начнутся социальные, экономические катаклизмы, нас абсолютно не волнует. Это ваши проблемы. Хотели жить, богатеть, не надо было нападать. Наше суверенное право себя защитить. И мы защищаем. Мы принимаем ряд законов, но при этом, вот как по турецкому потоку или по атомным станциям, мы показываем, да мы готовы построить их. Мы готовы работать с Европой, обеспечить благосостояние народа. Ну да, 60 лет окупаемость. Ну, у нас долгосрочное строительство, долгосрочное планирование. Мы на долгосрочные мирные отношения с народами. И вот смотрите, какая ситуация. Сейчас Эрдоган одним ударом по самолету, подписался ли он, чтобы это сделали американцы, это 99%, или же 1%, то, что это все-таки был турецкий самолет, 1%, я уже объяснял, почему это такая ситуация. Вот. Это не играет никакой роли, мы исходим из того, что это был турецкий самолет, а американцы косвенно или прямо, и в какой степени прямо мы будем постепенно это оглашать, и на этом строить с американцами, причастны к этой атаке. И, соответственно, этому мы строим уже политику суверенизации дальше. Так вот, Эрдоган вот этим ударом убил государство Турции. Никаких других вариантов нет. Поясню по одной простой причине. Значительную часть, почти половину Турции, это Курдистан. Вопрос создания Курдистана, я уже говорил, как государство. Он стоял еще в начале 20 века, и на Северском, в Северском договоре это как бы решалось. Он сейчас просто неизбежен. Хотим мы того или не хотим, будем мы в этом участвовать или не будем, а нам надо участвовать, чтобы это государство было нам союзным, Курдистан как государство будет создан. А он будет создан тем более вероятно, что сейчас Эрдоган сам перерезал экономические подпитки своего государства. Россия не заинтересована. А когда вот Россия не заинтересована более кормить своего убийцу, возникает вопрос, а как людям-то жить? Кому они пойдут с претензиями? А арабская весна, вы посмотрите, она там взращивается достаточно давно. Это как кнут для Эрдогана был, который его двигал определенным образом. А теперь эта арабская весна приобрела другое качество. Принципиально другое качество. По одной простой причине, что формально институты, которые свергать Эрдогана настроены, есть, но у них не было народной подпитки. А теперь эта народная подпитка будет с каждым днем все более и более крепнуть. То есть Турция превращается просто в яму, в дикое поле, где непонятно, что будет происходить. Ну да, Курдистан построим, а дальше что? А дальше возникает вопрос такой, кто будет заниматься проблемами Турции? Европе? Да она на последнем издыхании. Она не знает как. Европа бы с удовольствием получила турецкий поток, но не получила бы беженцев из Турции. Она бы не вкладывалась туда. Туда нужны ресурсы. Вы хотя бы армию туда, для полицейской миссии, откуда будете набирать? Здесь возникает вопрос. Вот есть энергетический диалог, и тут, значит, европейцы начали пальцы гнуть. Типа, если что, мы с Россией дружить не будем. Они забыли, что энергетический диалог вырос от того, что обратились слезно к Путину. Путин, Владимир Владимирович, не дай нам замерзнуть, давай устроим диалог. То есть это они просили, мы пошли навстречу. Так вот, ситуация какая? Они, как тогда, так и сейчас будут вынуждены просить, Владимир Владимирович, возьми под управление эту территорию. Тебе нужны Дарданеллы, тебе нужен Босфор, тебе нужен выход. Ну реши ты нам эту проблему. Ты возьмешь Мраморно-Мурское, вот этот регион, построишь свое управление там, ты нас спасешь и от беженцев, и себе обеспечишь все. И экономика пойдет, и турецкий поток, и все. И Балканы тоже твои. Решай! Как ты это включишь в государство, это уже твой вопрос. Причем они пойдут на это, еще повторю, по одной простой причине. Они будут торговаться. Мы тебе отдаем Дарданеллы и Босфор, но на Украине пойди к нам на уступки. А мы пойдем. По одной простой причине, что все эти уступки – это наши условия. То есть Европа соглашается на наши условия по Украине. Вот все уступки. Почему она, Европа, согласится? Потому что по Украине у нас есть предложение и есть ресурсная обеспеченность, в том числе кадровая, а у них нет ничего. Все, что предложат они, чревато войной и катастрофой для них самих. Поэтому им нужно решить эти две проблемы. Мы решим. Поэтому, что нам нужно сейчас? Мы уважаем территориальный суверенитет Турции. Ни в коей мере не вмешиваемся в их проблемы, в их внутриполитическую жизнь. Мы защищаем своих военных, решающих, проводящих антитеррористическую операцию в Сирии. Поэтому, если турецкие самолеты взлетят, ну, турецкие военные получат дополнительный козырь или как дополнительный стимул для того, чтобы реализовать заговор против Эрдогана. Чего Эрдоган-то начал арестовывать военных? С чего он кинулся-то? А потому что армия не подписывается под его авантюру. Он говорит, Давутоглу публикует карту, генштаб говорит, это в его канцелярии составили, мы к этой карте не имеем никакого отношения. Они публикуют запись, генштаб Турции говорит, мы к этой записи никакого отношения не имеем, у нас нет таких записей, мы ничего не передавали в СМИ. Это вопросы опять туда, к Давутоглу и к Эрдогану. Поэтому, ну, Эрдоган сейчас начал рубить сук, на котором он сидит. Ему бы сейчас кинуться в ноги к Путину, молить, но он тот время, которое ему было дано на урегулирование, он его не использовал. А теперь, извините, России нужно жить самой. В России импортозамещение и Россия самодостаточная страна. А Турция, ну как вы впишетесь в нашу экономику? Будет какой-то когда-то интерес чего-то у вас купить? Купим! И вот на этих условиях, когда все обрушится, когда Сирия, Северная Сирия, придет в Турцию, как вы думаете, как турецкий народ будет воспринимать ту силу, которая придет и освободит их от бандитов, но при этом позволит им сохранить собственную культурную идентичность? Что всегда делала Россия, присоединяя народы. В семье братских народов, тем же туркам из Мраморно-Амурского региона, будет так же комфортно, как и всем другим. И башкирам, и татарам, и хакасам, и тувинцам. И повторю, Сергей Кожугетович у нас министр обороны. Это что, не показатель для тех же турков, куда стремиться? А они, между прочим, в общем-то, на экономических связях с Россией построили много свой бизнес. Они, в общем-то, объективно заинтересованы. И чем быстрее они войдут в Россию, они уже видели позитив от отношения с Россией. Они пойдут на это. Поэтому нам, повторю, ничего не надо делать для разрушения турецкого государства. Все, что нужно было сделать для разрушения государства, сделал Эрдоган собственными руками. Остальное сделают наши европейские партнеры, потому что им это необходимо для собственной защиты. Они не понимают глобальной политики. Они будут решать вопросы внешнеполитические, а внешнеполитические вопросы – это однозначно разрушение государственности Турции. Вообще сохранение Турции как государства теперь все от России зависит. А нам она не заинтересована. Мы решаем свои вопросы. Полностью свои вопросы. Поэтому получилась, в общем, уникальная ситуация, когда мы спокойно, нас будут просить и умолять, как с этим энергодиалогом, взять под контроль эту территорию. Ну спешить не надо. И не надо уклоняться от воздействия на этот процесс. То есть нужны точечные воздействия, но нужны и нам для проведения своей политики. Но это не значит, что мы должны там что-то куда-то лезть. Нет, вот здесь мы террористов помогли государственной легитимной армии зачистить. Ушли победно, вот. А дальше это ваши проблемы. Мы строим свою жизнь. То, что у вас там какая-то проблема и какая-то война гражданская началась, это, ну, пусть турецкий народ будет благодарен Эрдогану и Давутоглу.
Евгений спрашивает о встрече Путина с Оландом, а именно, зачем Путин договорился с Оландом по поводу нашего участия в коалиции НАТО по борьбе с ИГИЛ? Как вообще можно участвовать с НАТО в одной коалиции, если у нас разные цели?
Значит, немножко неправильное понимание ситуации. Значит, посмотрите, какая ситуация. Террористическую антиигиловскую коалицию возглавляет Соединенные Штаты, страна НАТО. А Франция, страна НАТО, вступает в антиигиловскую антитеррористическую коалицию с Россией. Это уже показатель того, что речь идет не о НАТО. И я на прошлом записи говорил, что конкретно встал вопрос о создании европейской армии и европейских спецслужб в противовес НАТО, где бал ведет Соединенные Штаты. Европа формирует собственный интерес. Нам нужно в этом участвовать? Нужно. Нам это необходимо. Нам с Европой на одном континенте жить. У нас есть экономические связи. Поэтому, как будут протекать вопросы в Европе, на западе нашего континента, в общем-то, это не праздный вопрос. Какие отношения у нас с этими государствами? А если там начнется строительство халифата, если там начнется война всех против всех, уничтожение мирного населения и создание новых наций и новых государств, это нам еще каким боком выйдет? Это вопрос, почему нам необходимо со всеми строить нормальные отношения. Вот. И необходимо участвовать в процессах управления. Не надо уклоняться, потому что если давление среды вырастет так, что мы не сможем выстоять, государство погибнет, страна погибнет, люди погибнут, этого не надо. Поэтому со всеми надо налаживать нормальный диалог. И диалог, он всегда строится так. Ты выполнил или не выполнил? А если ты не выполнил, то какая от тебя требуется дополнительные гарантии? Теперь от Соединенных Штатов требуется гораздо больше гарантий, и мы их потребуем. Теперь Соединенным Штатам вот это нарушение соглашения полетов авиации мало не покажется. Вот. Но это, что называется, малой кровью на чужой территории побеждать. Что касается разных целей. Вот Черчилль, он ненавидел Советскую Россию, ненавидел Сталина. Но Сталину это не мешало сотрудничать с ним по одной простой причине. Что, сотрудничая с Великобританией, с Соединенными Штатами, которые поставляли воюющей Германии различные материалы военного назначения и технологии, мы тем не менее обеспечивали то, что эти страны выступали на нашей стороне и отвлекали часть войск той же самой Германии. То есть нам тоже поступало какое-то вооружение, а самое главное, эти страны не воевали против нас. Более того, какая-то часть войск Германии была отвлечена, пусть в Африку, пусть в Грецию, в Италию, куда угодно, но она же была отвлечена. Их же не могли полностью бросить на Восточный фронт. А теперь представьте себе ситуацию. Мы не договариваемся с проклятыми буржуинами. Ну как же, пролетарская страна, всех буржуинов, как там, мировой пожар раздуем. Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем, да? Вот. То есть, да пошел ты там, буржуйская морда, буду я с тобой договариваться. И что мы получаем? Германия, Великобритания, Соединенные Штаты сотрудничают по полной программе. Они обеспечивают уже не скрытно, а легально все ударные возможности. Поставляют уже не материалы, а уже даже готовую технику. Пожалуйста, ты сколько твоя промышленность выпускает? И сколько промышленность объединенных этих стран выпускает самолетов? Ты сбивай, не сбивай, все равно будет больше. Дальше. Германия имеет возможность все свои войска использовать против Советского Союза, а при этом еще Великобритания, Соединенные Штаты встают в тылу воюющей Японии, Турции, а то еще и сами осуществляют интервенцию, как это было во время гражданской войны. Ну и что? Нужно соглашаться было на это? Ведь вопрос ленд-лиза, повторю, был не столько военным на шестом приоритете, сколько политическим. Он решал вопрос управления процессами на планете Земля. То есть сразу, практически сразу было уполовинены возможности Гитлера по нанесению удара по России. А мы еще и получали подпитку в виде ленд-лиза с Запада. Это потом уже Запад против нас замыслил операцию немыслимое, для того, чтобы разгромить. А могли бы ведь сразу объединиться. Но нужно было так построить политику, чтобы Запад начал помогать нам, а не Германии. Помните, Трумэн сказал, когда началась война: мы посмотрим, кто будет побеждать, и потом будем помогать тому, кто будет проигрывать. И пусть они как можно дольше убивают друг друга. Но нужно же было в этом отношении переиграть. Нужно было показать, что вы нам должны помогать, а не Германии. И здесь не идет вопрос о том, что Сталин специально проигрывал кампанию 41 года. Нет, кампания 41 года была проиграна в результате предательства. Чистое предательство, ничего больше. Генералитета Красной Армии.
У Дмитрия вопрос по Китаю. Промелькнули сообщения о месте Китая за убийство игиловцами китайца. Это попытка вписать Китай-сирийский конфликт?
Так а я уже про это и говорил. Посмотрите, кого пригласили? Китай, Франция, Соединенные Штаты, Великобритания. Надо как-то туда входить. Мы своим входом в Сирию опередили вхождение Китая. Вот вспомните фразу Путина. Если драка неизбежна, нужно добить первыми. То есть перехватить инициативу. И Путин именно это сделал. И все сценарии, в том числе и по сбитию вот этого самолета и развязыванию наземной операции в Сирии, они рухнули. Потому что если бы был Китай, то все было бы, как полагается. Турцию бы раскатали, вышел бы Китай, получил бы Дарданеллы с Босфором. То, чего они рвались через Крым.
Еще вопрос по Китаю. Александр просит прокомментировать. В последних вопросах-ответах вы говорили о том, что процесс переноса концентрации, центра концентрации управления переносится в Юго-Восточную Азию и набирает обороты. Китай должен занять ключевое место в новой архитектуре мирового порядка. Однако он почему-то сохраняет многозначительное молчание по последним событиям, таким как трагедия российского пассажирского самолета, атака на российский бомбардировщик, теракты во Франции. Как будто Китай затаился и чего-то выжидает.
Конечно, выжидает. Сам уже ответ, вернее, вопрос и ответ. Вообще, умная обезьяна, китайская пословица, всегда ждет, когда два льва там друг друга уничтожат. Вот. А потом заберет плоды их драки. А в данной ситуации, как Китаю-то не выжидать? Путин, повторю, смешал все карты, все планы, абсолютно все. Теперь нужно выждать, посмотреть, что будет, сформировать новую долговременную концепцию управления. Понимаете, стратегию, концепция как бы есть, стратегия управления для Китая. Вообще перенос центра концентрации управления – это длительный процесс. Он начался не вчера, а еще как минимум в 17 веке начался, когда открыли Китай. Так что, открыли, имеется в виду, получили доступ европейцы в Китай. Вот. Он тогда вот начался. А не надо думать, что завтра он завершится. Нет, это процесс достаточно длительный, хотя ускорение уже идет определенное. Ну и что Китаю сейчас, когда не определилось? В какую сторону выстраиваться? Они и так, в общем-то, сказали, мол, типа сбитие этого самолета – это несчастный случай. Несчастный случай – это непреднамеренное действие. То есть Китай как бы показал, в общем-то, свое отношение к России. Несчастный случай. Вот. А здесь был замысел, умысел конкретно. И Китай сейчас смотрит, ну а что, от меня активных действий не требуют. Вы сейчас разбираетесь, кто потом с какими потерями выйдет и с приобретениями из этого конфликта. Я пока вы воюете, имею возможность все это обдумывать, выстроить определенную стратегию и потом каждому предъявить определенные предложения. Раз рухнули те сценарии, которые разрабатывались заранее. А Соединенные Штаты в данной ситуации, повторю, они использовали старую заготовку под одно. А расчет был, что Путина не будет в России. Что Путин, начнется здесь антигосударственный переворот, с этого сбития там все всколыхнется. Долой Путина, он нам новый Афганистан, там все прочее. Вот на что расчет-то был. А этого нет. И каждый день он играет против Соединенных Штатов, вот когда этого восстания так называемого, этой революции цветной в России нет. А под эту революцию подписались все кланы, и патриотические, и либеральные. Переигрывается только на одно. Путин поддержку народа имеет. И здесь они ничего сделать не могут, как бы они ни скрежетали зубами, те же самые патриоты.
В завершении вопросы по Украине, а именно по Донбассу. Андрей спрашивает, если ДНР и ЛНР являются легитимными преемниками свергнутой украинской власти, то почему власти народных республик не называют себя, например, властью Украины в изгнании или еще как-то в этом роде, а также не используют символы Украины, а совершенно другие свои символы?
Значит, почему в изгнании? Ну а какое изгнание? Это что, изгнали Донбасс, а тем не менее хочу быть в Украине? Вопрос заключается в следующем. Государственный переворот на Украине, который произошел, он поставил финальную точку в Украине антирусского проекта. Все. Символика, цели действия. Все это поставлена точка. Вопрос заключается в следующем. Какое государство будет на территории Украины, которое, ну, старое название, после того, как будет восстановлена государственная власть вместо дикого поля? Там государственной власти вообще нет. Там есть внешнее управление в лице Соединенных Штатов. Мы эти элементы уже неоднократно разбирали. И это внешнее управление ведет к тому, чтобы там было просто дикое поле. ДНР и ЛНР при всех минусах, которые там есть при строительстве, они строят государственно-преемническое государство. Государственная символика Российской Федерации РСФСР отличается от государственной символики Российской Федерации нынешней по всей символике. Так почему же должны брать старую символику и тащить ее, если она себя изжила и рухнула в результате государственного переворота, к которому новые образования не имеют отношения? Строить старую Украину, брать эту старую символику, вести генеральное наступление на грабли, ну, на Донбассе идиотов нет. Поэтому и строится новая государственность, которая будет предложена оставшейся территории Украины. С уничтожением, естественно, всех этих бандеровцев-сведомитов, которые не захотят стать просто людьми, а захотят остаться бандитами.
Максим из ДНР просит полностью ответить на его вопрос, который он задавал.
Мы как бы всегда отвечаем полностью.
В прошлом выпуске, но я его действительно сократил, взял какую-то часть. Хорошо, мы ответим полностью, но по частям, по предложениям, так как их довольно много. За что 2 года уничтожается Донбасс?
Донбасс уничтожается не за что. А война на Донбассе идет почему? Война на Донбассе идет потому, что все 23 года на Украине взращивался антирусский сведомизм. Украинский, бандеровский. И, соответственно, этому сейчас, реализуя антирусский проект геноцида, развязывают войну на Донбассе, как составной части Украины. Донбасс, если вот поставить вопрос, за что? За то, что был в Украине. А вот если бы был на Украине Донбасс, его бы не уничтожали.
Далее. Почему Россия проявляет нерешительность по отношению к Донбассу, которая выражается в Минских соглашениях и так называемом хитром плане Путина? Декларируется целостность Украины без Крыма, а ДНР и ЛНР насильственно запихивают обратно в Украину.
Значит, никакого хитрого плана Путина не было, нет в помине. Это вообще придумки, я даже не знаю кого. Изучайте достаточно общую теорию управления. Понимаете, когда вот рассуждают о хитром плане Путина, это мне вот напоминает детей в цирке. Вот взрослый, он понимает, что у этого, кто называется, у фокусника, там какие-то есть приемы, да? И эти приемы, он как-то там что-то улавливает, да? А ребенок, он воспринимает это все за чистую монету. И вот получается так. Значит, все смотрят, о, у Путина что-то получается, и как-то это вот, ну, как дети, да? А аналитики, да, это же какое-то управление. Значит, у него какой-то хитрый план. И вот понимаете, ребенку объяснить не могу, взрослый, а изобразить из себя, что я чего-то там понимаю в этих фокусах, да? То есть я управление не понимаю и знать не желаю, что это я буду сидеть и изучать какую-то достаточно общую теорию управления. Я буду просто щеки надувать и говорить, что я же там что-то понимаю. Поэтому вот отсюда и лезет этот хитрый план. Никакого хитрого плана у Путина не было и нет в помине. Дальше, значит, нерешительно ведет себя Россия? Ничего себе нерешительно. Посмотрите, введен Минский формат. На Минском формате идет институциализация государственности ДНР, ЛНР. Этот формат легитимизирован со стороны ООН. Это очень активные, это очень мощные инструменты. Ничего подобного со стороны киевской власти, киевской банды нет. Идет полностью передача Украины под юрисдикцию ДНР, ЛНР. Дальше. Крым никогда не был составной частью Украины. Никогда, как государственности. Даже когда он входил как республика Крым, автономная республика Крым. Поскольку он не передавался, как положено, на Украину, в юрисдикцию Украинской республики, он был решен чисто корпоративно, с нарушением законодательства Советского Союза. И люди, главное, не приняли это. Пока было единое государство, с этим мирились. Но как только единого государства не стало, люди оттуда, с этой территории, заявили о необходимости присоединиться к России. Сразу заявили. Дальше. Донбасс. Как ни крути, а все-таки он там находился юридически правомерно. Созданный в Советская Украина, и он в этой Советской Украине находился юридически правомерно. Дальше. Не в Украину запихивается. Вот я уже не знаю, сколько раз повторять. Вот эта вот пораженческая позиция, да, все пропало, Путин слил. Она, ну, ложись и помирай. Весь вопрос заключается в следующем. Вот сведомитов никуда не денешь. Хотим мы туда, хотим мы или не хотим, но 23 года незалежной Украины Донбасс находился в составе вот этой самой Украины. Соответственно, этому все процессы бандеризации и проведение вот этой украинизации ему знакомы как никому. А значит, уже по жизни выработаны методики и понимание процесса, как провести обратный процесс, как из бандеровцев сделать людей, как вычистить вот эту всю украинскую гниль из мозгов, как дать возможность состояться им как людям. Но для этого нужно, чтобы главенствующей государственно-образующей идеологии была идеология ДНР, ЛНР. Не Киева, не Галиции, а именно ДНР и ЛНР. Но это нужно подкрепить государственными инструментами на всей территории Украины. Зачем это надо делать? Вот некоторые, а вот мы уйдем и все. Вы когда от бандита отступаете, он звереет. Он пришел к тебе в дом и говорит, уходи там, это мой дом. Ты ушел, он следом за тобой идет тебя добивать. И так пойдет везде, куда бы ты ни пошел. Поэтому вопрос один. Бандита надо остановить. Бандеровцев надо остановить, сведомизм надо остановить. Не остановишь это, не задушишь на Украине, он придет у тебя убивать дальше. Решить это может только народ Украины и под руководством Донецкой и Луганской республики. Какое там государственное управление, какой государственный формат нового государства будет сделан, это уже вопрос десятый. Это уже вопрос тактический, даже не стратегический. Но вопрос заключается в том, что не в Украину под бандеровцев засовывают, а дают возможность тому же Донбассу рассчитаться с бандеровцами и сведомитами, украинизирующими, насилующими Украину все эти 23 года. Зачистить всю эту нечисть. Но сделать это нужно тому же самому Донбассу.
Ну, по сути, вы ответили почти на все дальнейшие предложения Максима, но я, как обещал, да, я зачитываю все предложения. Аргументация со стороны России о том, что мы хотим избежать большой войны в Европе, нивелируется нашими действиями в Крыму, его включением в состав РФ. Ну вот вы только что объяснили, что в Крыму ситуация одна, в Донбассе совершенно другая, юридически даже. Далее. Действия России в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье были совершенно другими. Минские соглашения не собирались и насильственно их в Грузию и Молдавию не запихивали.
Значит, есть небольшое, вот здесь надо небольшое пояснение. Когда проходили эти процессы с Осетией, Абхазией, с Приднестровьем, Россия сама была другой. Совсем другие процессы внутриполитические протекали в России, и она не могла обеспечить минский формат этим образованием. А сейчас вынуждены действовать от сложившейся ситуации. Поэтому здесь равнять просто невозможно. Это, я не знаю, как вилку с ложкой, что ли, сравнивать. Один и тот же вроде столовый прибор, но только для разных блюд. Ведь не видеть разницу вот этого. Никто никуда не запихивает. Повторю, Украину никто, вернее, Донбасс и не запихиваем в Украину. Никто не запихивает. Но если не решить проблему бандеровщины, за тобой придут. В любом случае придут. Ну что, стену построишь? Ну так и под стеной можно и через стену прийти. Все равно придут убивать. Они выращены для того, чтобы убивать. Бандеровцы взращены из русских людей с одной единственной целью. Чтобы убивать русских. Сначала русского убить в себе, а потом убивать. И пока бандеровец живет, он будет убивать всех, кого он только встретит.
Ну вот Максим и волнуется по этому поводу. Почему не учитывается мнение жителей Донбасса, которые не хотят жить в одной стране с убийцами и сведомыми дармоедами? Вы бы смогли бы жить в одной квартире с убийцей ваших детей, а также содержать его и кормить?
Так я только что ответил. Вы решите проблему с этим убийцей, чтобы квартира была только ваша. И чтобы ваши дети были обезопасены от этого убийцы. А вы же исходите из того, что «а вот с этим убийцей ничего не сделаешь». Надо как-то с ним считаться, надо как-то... Я уйду. Да я только что говорил. Он вас из одной квартиры выгнал. Он из другой выгонит. Он будет идти за вами, пока не добьет. Поэтому здесь вопрос, кто кого. Это вообще земельный вопрос, как говорил Хрущев. Знаете, у нас с ними, говорит, единственный вопрос разногласия, земельный. А в чем он состоит? А кто кого в землю закопает? Бандеровцы, это... Боевые псы, понимаете, у них одна мысль, одна целевая функция – уничтожать людей, русских людей. Это ИГИЛ в этой же оболочке, только в русской, понимаете? И эту проблему нужно, вот этот рассадник бандеровщины, украинства, нужно выкорчевывать. Он 150 лет, ну, в начале 19, в середине 19 века начал реализовываться структурно через Австро-Венгерскую империю. Это структурно, а готовился он заранее. Вот. Так его пора прекращать, этот проект по расчеловечиванию людей. Какие они? Вот украинец не просто так выбрано. По латыни маргинал. Вот что означает украинец. Они специально выбирали название, которое прививать. Маргиналов растят. Поэтому нужно зачистить это. И вопрос. Вот когда я говорил о Дарданеллах и Босфоре, я говорил о чем? Что мы пойдем на Украине на уступки. Но уступки — это наши условия. То есть мы выставляем условия. И, а какие наши условия? Наши условия — это единая Украина, демократическое, нейтральное государство. И лучше всего демилитаризованное. Потому что то, что прививалось веками, в 5 минут из головы не вычистится. Бандеровщину и сведомизм из головы просто так не убрать. Нужно выращивать, чтобы выросли новые поколения. Чтобы они имели возможность думать своей головой, сопоставлять различные процессы, делать из них определенные выводы сами. То есть они проводили процесс украинизации, то есть расчеловечивания. А мы должны этот процесс остановить и дать возможность людям задуматься. Это достаточно длительный период. Европе нужно сохранить очаг украинизации, вот этот питомник бандеровцев. Сохранить его другим способом, кроме как пойти на наши условия и сделать из Украины суверенное, независимое, демилитаризованное, демократическое государство, у них нет возможности. Они на это пойдут ради одной единственной целью – сохранить питомник бандеровщины. Потому что процессы длительные. Сейчас им нужно это сохранить. Вот этих бандеровцев, правый сектор дебилов, которые не поняли, как не берут пример с Яроша и не ложатся на дно, и не становятся там гражданами, да, их в любом случае любая власть вычистит, любая, в том числе и американцы. Вот эти лишние боевые псы, которых только нужно кормить, и они больше ни на что не способны, кроме как убивать, они имеют определенное количество востребованность. Поэтому их будут просто уничтожать. Любая власть, даже самая настоящая бандеровская. Вот. Вопрос заключается в следующем. Они вот этот питомник хотят сохранить. Нам этот питомник не нужен. Но это же вопрос-то будет решаться в дальнейшем. Не сейчас. А вопрос с Дарданеллами будет решаться раньше. Там пошли процессы более быстрые, нежели чем здесь. Здесь уже подошло к тому, что нужна какая-то государственность, нужна какая-то устойчивость. И дальше как решим? Что там в России будет? А вдруг получится провести такой же короткий оверштаг, как с советской властью? То есть крутанем по кругу. И снова там все будет разрушено. А у нас питомничек есть. Мы снова Украину в отстой. Суверенное государство. Снова за 23 года объясним, что прилетели с Венеры. Что выкопали Черное море. Насыпали Кавказские горы. Вот. Ну и вообще там самые крутые. Что Овидий был украинцем, Колумб был украинцем. Ну и все, как полагается. И снова бросим это, как псов на русских. Они это имеют в виду. А дальше-то просто будет идеологическое противостояние. Вычищение. И Донбасс-то будет проходить ту же самую процедуру. Будет он в составе России или будет в составе Украины. Он ту же самую процедуру будет проходить. Но только у него есть рецепты. У этого Донбасс — это вакцина для того, чтобы Украина более безболезненно прошла эту процедуру. Более быстро прошла эту процедуру. Потому что Донбасс знает, что и как сопротивляться. Они прошли 23 года эту украинизацию. Они были в составе Советской Украины, тоже проходили украинизацию. Поэтому разрывать два процесса, нагружать Россию этим процессом, и тем более, когда разорвешь эти два процесса, ты вызываешь еще и определенные проблемы для России, в том числе и по шестому приоритету. А зачем это надо? Не лучше ли, чтобы и на Украине мир наступил, и в России было нормально? А там процесс очеловечивания пошел на Украине вместо украинизации.
Последний вопрос от Максима. Сколько еще должно быть погибших и разрушений, чтобы Путин проявил решительность? Вот, видимо, он намекает на шестой приоритет постоянно. На какую решительность?
Вот на эту решительность, на шестой приоритет, нас постоянно раскручивают для того, чтобы разжечь войну в Европе, для того, чтобы Россия наконец-то рухнула. Вот. Что касается путинской решительности, ну весь мир не сомневается в том, что Путин решителен. До сих пор Донбасс не зачищен. До сих пор не прошли карательные операции. И военторг работает, и северный ветер дует, и попробуй наступить. А в этом кто называется? В ООН. Минские соглашения залегитимизированы. Казалось бы, нет никаких субъектов, да, и чего там решать, а ведь решены. Сейчас даже Запад орет, пусть Россия выполняет Минские соглашения. А ведь как они были против этих Минских соглашений? Уже здесь даже пошло. И все, Путин нерешительный. Сначала вот я бы вот порекомендовал бы сначала разобраться в вопросах управления, а потом пытаться управлять. Мы никогда не садимся за управление автомобилем, пока этому не обучимся. А вот в вопросах государственного управления, а чего, мне все понятно. Ну, он, Давутоглу тоже было все понятно. Януковичу все было понятно. Каддафи было все понятно. Хусейну. Сколько еще их можно назвать? У каждого по своему понятке. У Оланда там, например, или у Меркель. А сейчас он у Порошенко, тоже ему все понятно. Сначала нужно знать, как управляются социальные суперсистемы, чтобы вот все эти вопросы увязывать и понимать, как это все развивается. А то получается так. Значит, к врачу приходим, определенное доверие есть, как полечит, а потом смотрим по результату. А здесь, значит, я указываю, как лечить меня, да, и вижу, что результат-то хороший получается у врача, но мне он все равно не нравится, потому что он лечит не так, как я ему указываю. Ну так становись врачом и занимайся самолечением.
Ну, получается, что Максиму и его единомышленникам надо как минимум отбросить паникерские настроения.
Однозначно.
Повысить меру понимания процессов управления. И, вот. И понять, что все равно им, жителям Донбасса, придется брать управление в Украине.
На Украине. Значит, я хочу такой пример привести. Значит, когда совершилась революция 17-го года, февральская или октябрьская революция, неважно, была одна такая вещь. Была партия эсеров, в которой было более миллиона человек, и была партия большевиков, которая после октябрьского переворота, после революции, провела, так скажем, учет своих членов, включая всех членов РСДРПБ, не только большевиков, но и меньшевиков, бундовцев, троцкистов, левых эсеров, анархистов, которые вошли в управление. И это было всего лишь 300 тысяч. И будущее страны определили. Эти 300 тысяч, а не миллион. А почему? А потому что, когда готовились к революции, Ленин посадил большевиков, пока все разглагольствовали и орали, надо взрывать, надо действовать активно, надо то, надо все. Ленин посадил большевиков за учебники и заставил изучать марксизм. Марксизм на то время был передовой наукой управления. Больше, чем кто-либо. И когда выяснилось, что нужно управлять государством, оказалось, что кроме большевиков-то никто и не способен. Только они способны выстроить. Да, у них не хватало кадровой базы, поэтому нужны были и троцкисты, и меньшевики, все, кто сотрудничал, и анархистов привлекали, и синдикалистов, и левых эсеров привлекали. Вспомните левоэсеровский мятеж. Замом кто организовал? Зам Дзержинского, величина, заместитель председателя ВЧК. Вот. Поэтому осваивайте науку управления. Не надо вообще вот подпадать под паникерские настроения. Нужно понимать процессы управления. А вот когда вы будете понимать процессы управления, то тогда все будет. Не будет таких хитрых планов Путина.
Ну, собственно, вот вы, по сути, закончили программу. Вопросов на сегодня больше нет.
Ну что ж, так вот мы вышли на то, что необходимо осваивать теорию управления. Нужно помнить, что знание является властью. Берите эту власть в свои руки. Изучайте работы внутреннего предиктора, концепцию общественной безопасности, достаточно общую теорию управления. И тогда вы сможете защитить интересы своей и своей семьи. И тогда нужно помнить, что мера кровавости грядущих событий будет зависеть от меры понимания всех участников процесса, вот этих самых процессов управления. Вот чем больше вы будете понимать, тем меньше будет крови на Донбассе, тем согласованнее будет ваше государственное строительство, и тем гарантированнее все эти бандеровцы перегрызутся, перебьют друг друга и освободят от вас от черновой работы по зачистке оставшихся вот этих бандитов. До следующих встреч. До свидания.